Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов, купли-продажи и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 8495-517-99-51. Повторяем, 8495-517-99-51. Приглашаем на православную выставку-ярмарку в Москве с 21 по 26 октября в Сокольниках. Вы сможете поклониться святыням Урала, а также приобрести иконы, церковную утварь, книги и другую православную продукцию с 21 по 26 октября в КВЦ «Сокольники», павильон 11.1, вход свободный.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», просим ваших молитв о здравии наших слушателей в городе Санкт-Петербурге, которые пришли на православную выставку и помогли радиостанции «Радонеж». О здравии протоиерея Игоря, Антония, Людмилы, Зинаиды, Галины, Валерия, Неонилы, Владислава, Елены, Ирины, Татьяны, Екатерины, Виктора, Аллы, Ольги, отрока Андрея, Натальи, Андрея, Анастасии, Неонилы, архимандрита Иеронима, Сергия, Мариам, Нины, Михаила, Мариам, Андрея, Ирины, Елизаветы, младенца Александра, Иерея Павла со сродниками, болящего Кирилла, болящей Людмилы, Михаила, болящей Людмилы, младенца Святослава, Георгия, Владимира, Елены, Ильи, Алексея, Ольги, Валентины, болящей Нины, младенца Романа, протоиерея Владимира, Сергия, Раисы, Людмилы, Валентины, Марии, Николая, Валерия, Виталия, Виталия, Святослава, Елены, Людмилы, Надежды, Евгении, Антонины, Людмилы с очадами, Людмилы, Татьяны, Галины, Александра, Валентины, Анатолия, Нины, Ларисы, Инны. Спаси Господи, вы нам очень помогли, дорогие братья и сестры. Дорогие братья и сестры, просим помолиться о упокоении митрополита Иоанна, Василия, Федора, Марии, Параскевы, Евгении, Варвары, Иоанна, Владимира, Екатерины, Андрея, Марии, Анатолия, Феодота, Феодоры.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии отец Владимир Соколов, клирик храма девяти мучеников кизических, настоятель строящегося храма святых равноапостольных Кирилла Мефодия, учителей славянских, и помощник председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Телефон в студии 959-59-39. Можете задавать свои вопросы. Ну, а я хотел бы, отец Владимир, попросить вас сегодня поразмышлять, побеседовать с нашими слушателями о том, что происходит в мире и почему мы в 19 часов с Владимиром Георгиевичем Савичем эту тему поднимали в прямом эфире, заместителем главного редактора канала «История», телеканала «История». Почему президент Путин говорит о том, что вирус фашизма вновь сейчас в Европе заметен, противоядие против него уже не работает, особенно это заметно, сказал Владимир Владимирович Путин, в Прибалтике, и особенно беспокоит, конечно, то, что происходит на Украине. И вот мы говорили о природе фашизма, природе нацизма, и все же всегда нацизм выступает против церкви. Сегодня некоторые укрофашисты себя называют чадами Украинской православной церкви Киевского патриархата, то есть Анафима Денисенко. Кто-то, конечно, большинство из них себя считает униатами. Многие, во всяком случае, если можно сказать, это закваска такая этого движения сейчас, да, праворадикального на Украине. И вот почему в Германии фашизм все-таки против католической церкви выступал. Почему, в общем-то, в Италии тоже были проблемы серьезные у чернорубашечников с католической церковью?
Вот тут существует такой парадокс. Обратите внимание, что, с одной стороны, фашизм в его такой зрелой форме выступает против церкви, и это связано с тем, что фашизм, как идеология, это перерождается в определенную религию, в религию этатизма, поклонения государству. То есть это такое строительство Вавилонской башни, которому поклоняются все. И поэтому оно даже подавляет все человеческое. С одной стороны, такой парадокс. А с другой стороны, фашизм, осемененный нацизмом, он порождает такого великого человека, который...
Сверхчеловек.
Сверхчеловек, который вообще всех подавляет и всех превосходит. Но заметьте, что и Вавилонскую башню строили те, кто себя считали великими, выдающимися, и которые думали, что в такой простоте они смогут построить нечто доходящее до неба и заявить свои права и на небо, не только на землю, но и на небо. Но, как известно, этот проект не удался, так же, как и фашистский проект. Но фашизм, он весь построен на этих парадоксах, но в этих парадоксах и как раз в этом сочетании он и приобретает ту форму, которая дает ему вот такую возможность паразитировать на некой энергии в самом человеке, на неких космических энергиях, потому что фашизм весь замешан на оккультизме, он замешан на магии, на технологиях, причем и духовных технологиях, и технологиях технологического такого обеспечения. Вот здесь мы вплотную сталкиваемся с тем, что это перерождается в религию, которая исключает всякую другую религию. Но с другой стороны, посмотрите, фашизм почему-то получил силу и просеялся в тех странах, которые как раз были католическими. Италия, Испания, Чехословакия, она наполовину, даже больше, чем наполовину, католическая страна. А теперь Западная Украина, которая тоже является по существу католической, потому что униатство – это форма католичества. И вот здесь возникает вопрос, а почему вдруг там это сначала просеивается, а потом против этого и начинает воевать? Но сейчас мы видим, что война затеивается против православия. Уже прямые призывы к тому, чтобы пойти и громить Киево-Печерскую лавру. Вот. Но против православия понятно тогда становится, потому что противостояние католичества и православия на Западной Украине – это целая история. Мы знаем, как в Западной Украине, как стойки были русские общины, как они стояли…
Братство,
да, православные братства там возникли, но прошло короткое время, и мы видим какую-то противоположную сторону. В чем же дело-то? И вот я так думаю, что все дело в самом учении католичества. Вот если мы возьмем Филиоквы, то Филиоквы предполагает наличие некой общей божественной природы, потому что невозможно исхождение Святаго Духа от двух ипостасей, потому что если это ипостасные свойства, потому что тогда свойства ипостасные – это исключительные свойства, принадлежащие определенной ипостаси. А если исхождение от Отца и Сына, то оно, значит, может исходить только из общей божественной природы. Вот Лоски об этом говорит. А раз из общей божественной природы, то эта общая божественная природа, она предшествует ипостасной природе. Она не воипостазирована изначально. Но вы посмотрите, загляните в оккультные книги. Ну, например, в Каббалу. Там говорится о безличном Боге. Блаватская, она настаивает на том, что Бог безличен, что его сделали личным христиане, иудеи, вот, а Бог безличен. Вот. Любое оккультное учение возьмете, говорится о безличном Боге. Мистики западные все говорят о безличном Боге. Так вот здесь существует мост такой, вот, подлинной религии, мостик к оккультизму.
Мы же знаем, что не зря искали экспедиции Третьего рейха в Шамбалу. Но, кстати, и чекисты тоже, знаменитый Яков Блюмкин, да, злодей, который причастен, кстати, к смерти Сергея Александровича Есенина, он же тоже ездил на Тибет. И потом, в 1945 году, это свидетельство документальное, находили тибетцев в форме эсэсовской в Берлине, когда штурмовали цитадели последние Третьего рейха. То есть эта оккультная связь, она прослеживается. Знаменитая Анна Нерба, об этом очень хорошо Юрий Воробьевский писал в своих книгах.
Да. Этатизм, как культ, он обязательно связывается с оккультизмом и перерождается в такое воинствующее язычество, которое низвергает христианство. Это как бы парадокс такой. Но вот, опять же, я ничего не выдумал. Обратите внимание, что это католические страны. И это не говорит о том, что католичество порождает фашизм. Это говорит о том, что на католической основе, на католической почве эти семена прорастают, что они дают всходы. И вот сегодня мы видим то, что делается на Украине, это результат такого длительной обработки сознания украинского народа через такое католическое мировоззрение, которое представляет из себя определенную целостность. Вообще наше сознание, оно устроено очень целостно. Если мы какой-то тезис вводим, то он массу других тезисов за собой тянет. И вводя такой тезис в богословие, мы потом получаем и философию подобного рода. Ну, возьмите Шопенгауэра, того же самого Гегеля. Это все философия, скорее, тяготеющая к Востоку, мистическому Востоку, в котором действительно Бог признается безличным существом.
Ну, вот интересно, батюшка, а как совмещает и католичество, и лютеранские, протестантские разные, да, конфессии совмещают веру в Христа Спасителя и в то же время такое чувство, ветхозаветное чувство своей избранности, которое помогало им, не просто помогало, а разрешало им уничтожать целые народы, целые континенты избавлять от коренного населения. Они же как считали, что они пришли как избранный народ когда-то в Палестину и очищают их от туземцев. То есть индейцев уничтожали и других туземцев. Вот почему это...
Ну, посмотрите, вы возьмите это как протестантизм в его чистом виде. Протестантизм всегда имеет социальную направленность. Он такой, как бы, такой скорее общественное движение. Вот. Это причем прописано даже в кодексах протестантских. Вот. То есть мы здесь видим мост к этатизму. Вот. Но возьмите иудейское стремление к тому, чтобы воцарился Мессия, который вот образует этот социум по всему миру. От Христа этого ожидали, и апостолы этого ждали. Вот вам, пожалуйста, здесь просматривается и связь. То есть и,
такое уже учение,
и католицизм, и протестантизм, он имеет черты ветхозаветные. Он на всем учении. И поэтому ветхозаветное учение, оно такая зыбкая почва, которые впитывают этот этатизм.
У нас звонок, отец Владимир. Да-да. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Будьте добры, отец Владимир, ответьте на такой вопрос. Вот сейчас в связи с событиями на Украине очень много аналитиков вышли в сети, и, в общем, очень серьезных аналитиков, которые дают свои прогнозы на таком серьезном уровне, вовлекают очень много людей, молодых в том числе, очень многих сторонников находят. Вот, в частности, есть такой Валерий Пякин, который тоже дает свои прогнозы. Он верит в Бога, и он пропагандирует, если так можно сказать, теорию КОП и ДОТУ, концепцию общественной безопасности и достаточно общую теорию управления. Слышали ли вы об этом и как к этому относиться?
Да, я слышал, даже и читал, но, понимаете, само это учение, оно резко направлено против христианства. Вот, поэтому я... Ну, кое-что в этом учении можно взять, конечно, но, с другой стороны, вы сами понимаете, в этом отношении оно сходится с фашизмом, но оно может и противостоять, по той же самой причине и противостоять. Мы, понимаете, находим разные рецепты, например, ислам – это очень мощное движение, которое может противостоять сегодня либерализму, и в том числе и фашизму. Вот. Но это не означает того, что здесь мы найдем панацею. Ведь дело в том, что все, о чем мы говорим, и движение вот этого этатизма, культа государства, это все наследие того культа Вавилонской башни, в котором человек возносится на такую, так сказать, высоту, совершенно необоснованно, в своем падшем состоянии. Это такой культ человека Божия. Вот. И поэтому сегодня и мы и видим такое противостояние в мире культа человека Божия в конечном итоге, да, и культа Бога человечества, Бога человека. И в данном случае вопрос о том, что же есть истина, это извечный этот вопрос, что есть истина. Потому что если у каждого своя правда, а если истина непостижима для человека, то о чем мы можем говорить, как мы можем договориться? Потому что если мы носим в себе образ истины, он нам дан самим Богом, который мы должны превратить в подобие, то значит, у нас есть уже понимание этого. Значит, каждая душа, она когда-то зрела Бога, она создана Богом. Это вот основание для того, чтобы нам объединяться. Но об этом сегодня никто не говорит. Я не слышал ни от аналитиков это, ни... Поэтому каждый там, ну, как бы вставляет свое понимание. Ведь мы должны... Если мы ищем истину, мы должны отказываться от всего, желать ее. А мы каждый свое хотим в это привнести. Мы все этим страдаем. Вот. Но, понимаете, утром надо вставать и отказываться от всего, что нам пришло тут на ум, на сердце. Вот. Быть готовым к тому, чтобы посетила нас истина. Мы об этом молим. Об этом мы молим, мы этого жаждем. И в этом коренная причина всех бед человечества. Которая, конечно, вот, началась с грехопадения человека, но в явлении вот этого Вавилонской башни это приобрело некую уже такую зрелость. Вот, зрелость такой вот магии и технологии.
Отец Владимир, вот вы упомянули ислам, который мог бы противостоять либерализму. И мы видим, как сейчас... старательно огромные деньги вкладывают все эти саудовские монархии в проект ИГИЛа. Это тоже, по-своему, исламский фашизм, потому что, например, традиционные мусульмане, которые исповедуют традиционный ислам, они говорят о том, что ваххабиты – это и есть фашисты, в общем-то, исламские. Это исламская секта. И, опять же, проект исламского халифата, который должен охватить весь мир.
Но тут есть коренное различие, понимаете. Дело в том, что фашизм... осемененный нацизмом, это культ человека Божия. В исламе такого культа нет. Там человек, там есть Бог только. Вот, человек там, он как служитель, он вот... И поэтому там изначально этого нет. Это можно использовать, ислам. Кто-то, так сказать, умный, хитрый, может его использовать.
Но очень похоже, но, что используют, но это даже
очевидно. Потому он и может противостоять, что в нем изначально этого нет. И почему так испугались либералы сегодня? Вот того, что на Украине происходит, они
не боятся.
А вот того, что произошло с ИГИЛом, они этого испугались, все дружно объединились, все туда полетели, потому что это угрожает так, их мировому устройству, их мировой власти. Потому что это какой-то другой новый образец. Я не хочу сейчас это оценивать и как-то говорить. Я говорю о том, что здесь есть противостояние. И противостояние это, опять же, вот проходит по этой линии. По линии культа человека Божия, этатизма. Хотя надо отметить, что в исламе очень сильна вот эта социальная струя. Она очень сильна, потому что, ну, шариат это такое всеохватное государство, которое охватывает все стороны жизни. И устроения в нем прописаны, да. Но человек там унижен, там нет повода для этого.
Ну вот интересно, ведь мы знаем, что исламский террорист финансируется не только монархиями Саудовской Аравии, Катаром и прочими, он финансируется и мировой закулисой, то есть мировым интернационалом ростовщиков. Они же просто так деньги не вкладывают.
Несомненно, конечно, там идет борьба, потому что, ну, мы сейчас рассматриваем все на таком геополитическом уровне, на принятом, так сказать, в политологии. Но на самом деле за всеми этими противостояниями, что на Украине, что в Палестине, что в Китае, стоят те, кто претендует на мировую власть. Между ними идет смертельная схватка за эту мировую власть. И поэтому и те, и другие используют все возможности.
Как инструмент.
Да, и, конечно, это проект. Не надо думать, что он так сам по себе возник. Это проект, который предполагает противостояние либеральной системе. А кто противостоит либеральной системе? Понятно, что Ротшильды противостоят сегодня, что они меняют и финансовую систему, и вообще и мировое устройство, и их проект другой.
Но нам главное видеть и то, что этот проект исламского экстремизма, он направлен прежде всего все-таки против России и Китая. Китай уйгурский автономный округ, у нас Поволжье, Кавказ.
Ну, это все зависит от того, кто будет его использовать.
Как пойдет.
Как пойдет дело, там будет ясно.
Звонок у нас еще один. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер, Санкт-Петербург, рабочий Георгий. Я немножко с вами не согласен, у меня вопрос будет потом. Я очень внимательно прочитал Муссолини и не увидел там борьбы с христианством. А вот борьбы с той демократией, которую нам навязывают, там четко прослеживается. И того индивидуализма нету в фашизме. Там именно общественное, государственное, правильно вы говорите, на первом месте. И борьба с либерализмом. А вот если читать идеолога фашизма Ивола Юзефа, но он немножко моложе Муссолини, там четко прослеживается линия, первая попытка борьбы с глобализацией как раз. Почему, видимо, представители мирового правительства заранее это связали с Гитлером, а Гитлер, в общем-то, Муссолини по истории не понравился, и Гитлер пытался его очаровать, и в конце концов это ему удалось. Итальянский, испанский фашизм вообще отвернулся от национал-социализма и немецкого. Поэтому я считаю, что фашизм все-таки это, видимо, ну, подскажите мне, может, я ошибаюсь, это борьба с глобализацией. Спасибо.
Батюшка, вы просто, наш слушатель, к сожалению, не слушал эфир в 19 часов, когда мы подробно говорили
об этом. Понятно, да. Ну и сейчас мы так фрагментарно прыгнули, да, в общем. Поэтому... Но мы отчасти согласны с вами вообще, потому что это действительно так. Потому что задачи изначальные фашизма были противостояние этой либеральной системы. Но также и фашизм сам, понимаете, он использовался как той, так и другой стороной. Ведь посмотрите начало войны, когда стоял под парами самолет в Берлине для того, чтобы полететь в Лондон. А здесь... прилетела делегация, которая должна была решить этот вопрос. То есть и та, и другая сторона, но и за той, и другой стороной стояли определенные мировые силы. Надо об этом всегда помнить. И говорить о том, что фашизм, вот, он имел такую направленность, это тоже неверно, потому что он имел многоплановую направленность, но был использован другими силами, в частности, был использован против христианства. Это тоже факт, который нельзя отрицать. И мы на этот факт указали. Поэтому такая многополярность этого явления, его многомерность, вот ее надо рассматривать в этом. Иначе мы замкнемся на какой-то одной стороне его, и это будет неверно.
Я, дорогой Георгий, просто повторю некоторые вещи, которые мы в 19 часов с Владимиром Савичевым проговорили. Дело в том, что фашизм возник на обломках традиционной христианской государственности, на обломках империи Габсбургов, Гогенцоллернов и нашей Российской империи, то есть Русского царства. Традиционная была 100 лет назад задумана война империалистическая, как ее назвали на самом деле Первая мировая, для того, чтобы сокрушить эту традиционную христианскую государственность. И возникли разные режимы, в той или мере сходные друг с другом. И в Польше, в Румынии, в Испании. Кстати, вот если говорить о Испании, я тоже повторюсь, ведь Франциско генералиссимус, генерал Франциско Франко, он был добрым католиком. и его, как говорят, мятеж Франко, да, это его противодействие было анархистам и левым коммунистам, которые стали разрушать храмы, стали убивать священников, монахов, монахинь. И Франко, он не имел ничего общего. Я уже говорил, что Гитлер с ним вел переговоры, он же не вступил в войну с Советским Союзом. Он послал свою голубую дивизию, то есть добровольцев, испанских фашистов, фалангистов, добровольцев отправил, а сам не вступал в войну с Советским Союзом. И я лично к генералу Франко отношусь с огромным уважением, потому что он не вступил восстановил монархию.
С Гитлером, да, не вступил.
Ни в какие, да. Это его нельзя называть. Если говорить о Муссолини, это тоже это огромное отличие с национал-социализмом германским. А то, о чем отец Владимир говорил в начале передачи, о оккультной природе нацизма, языческой оккультной природе, это все присутствовало, и это и есть плод того крушения христианской государственности, которое произошло после Первой мировой войны. Вот о чем хотел сказать. А в какие-то, кстати, если говорить о хороших чертах, то после, ну, скажем так, после такого разложения либерального декадентского, да, полностью, когда растление, то многим почему народ клюнул? Потому что какие-то корпоративные ценности, какие-то здоровые, допустим, воспитание молодежи, любовь к национальным ценностям, возвращение к традиции какой-то. Естественно, для народа это было привлекательным. Но в основе своей все-таки лежала борьба с Церковью Христовой. Не в Испании, повторяю, не в Испании. В Испании, наоборот, генерал Франко восстановил монархию и отстоял церковь католическую в Испании от удара безбожников. У нас согласны, отец Владимир?
Ну, мы же с вами рассмотрели эту...
Только одну, но это
когда, многогранная. Знаете, да? Понимаете, невозможно поклоняться Богу и мамоне, невозможно поклоняться Богу и государству. Фашизм — это этатизм в высшей форме. Поклонение государству — это культ государства. Поэтому, конечно, в этом противостоянии, кому поклоняешь, тот твой бог, и ты будешь бороться с другими богами.
И не зря у нас был коммунизм, уже религия, да, поклонение, которое боролось с церковью, там фашизм, который не так откровенно, но Гитлер боролся с католической церковью все-таки. У нас звонок еще один большой. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер, отец. Добрый Владимир и Александр Виктор Александрович. Спасибо, Алексей Кириллович. Знаете, у меня два вопроса хочу кратко затронуть. Значит, была потенция схватки между Муссолини и Гитлером. Вы помните, где-то в начале 30-х годов был заключен договор между Австрией и Италии, и по которому Италия фашистская должна была защитить Австрию от аншлюса с Германией. Но вот это вот явление оно выразилось в том, что Муссолини подвел свои части к границам Австрии. Вот это вот первое, что я хотел заметить. Что нацизм и фашизм – это не одно и то же. Когда говорят, что германский фашизм и прочее, тут надо еще подумать, пошарить во лбу. А второе – говорят относительно борьбы за истину. Так вот, и истина зависит от уровня сознания. Для одного истина, ну, в понятии Бога – это на иконе Бог, а для другого, если взять Библию, это Дух Святой.
Я позволю Батюшка, простите, потому что вы обстоятельный ответ должны дать. Я думаю, Алексей Кириллович, мы как раз в 19 часов с Савичем мы говорили о том, что Муссолини очень раздражался, когда его смешивали итальянский фашизм с германским национал-социализмом, а Гитлер, в свою очередь, возмущался, когда его национал-социализм смешивали с итальянским фашизмом. Здесь мы с вами совершенно согласны. А вот об остальном я попросил бы батюшку сказать.
Да, ну, спасибо вам за эти комментарии, но как-то мы не относим их к себе, потому что с самого начала мы отличили нацизм и фашизм. И я все время говорил об осеменении фашизма нацизмом, поэтому в данном случае мы эти понятия не смешиваем, да. Рассматриваем их отдельно, это первое. И второе, о постижении истины. Ну, конечно, так сказать, мы постигаем истину в зависимости от того, насколько мы очищены. Но тут речь-то не об этом идет. Потому что если мы на этом остановимся, то значит и произнесем этот запрет на познание истины. Так каждый остановится на своем понимании истины. Но на этом же мы не должны останавливаться. В этом весь вопрос.
Только я не понимаю, батюшка, простите. А почему, если я вижу образ Спасителя или Матери Божией на иконе, это вступает в какое-то противоречие с поисками Духа Святого, чтением Священного Писания?
Да никак не вступает ни в какое противоречие. Наоборот, открывает человеку. Потому что образ тоже может открывать. Мы через свой образ открываем внутри. Поэтому наш образ мы идентифицируем с тем образом. Мы же ведь не доске поклоняемся, а мы поклоняемся тому, кто изображен в лице. Вот мы поклоняемся тому, кто изображен, и с ним вступаем в эту связь. Поэтому вступаем через него даже, с Богом обязательно. Потому что любая икона, она ведет к истине, она ведет ко Христу. У нас есть вопрос еще.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы слушаем вас.
Батюшка, вопрос хотел такой задать. Вот не можем ли мы рассмотреть такой посыл с точки зрения источников возникновения фашизма и нацизма? Вот. Дело в том, что я думаю, что первопричиной возникновения таких явлений является нравственный кризис в государствах, ну и там в европейских империях. И только после того, как произошло оскудевание веры и падение нравственности, как среди духовенства, так и среди мирского населения, Господь попустил возникнуть такой темной силе, да, которая вот по попущению Божию вот совершила такие, значит, деяния, и были такие последствия печальные.
Да, но дело в том, что в данном случае вы указываете только на условия, при которых это возникло. Да, нравственное падение – это условия, при которых возникает это. Вообще, ведь тут надо всегда помнить о грехопадении человека, о том, что он уже стал после грехопадения удобопреклонен к греху. Вот, поэтому это было основное событие, которое обусловило и это явление. Вот мы должны каждый раз возвращаться к этой печке, от которой надо плясать. Вот. Ну и, конечно, европейская культура, которая испытала серьезный кризис, и, прежде всего, нравственный кризис, и потому что политика стала лицемерной. Вот российский царь пытался проводить нравственную политику, но не с кем было ее проводить, потому что был сплошной обман. И что мы видим сегодня, когда сначала заключают соглашение, потом тут же его на следующий день нарушают. Вот. Искажают все события. Мы сегодня видим тот же самый кризис нравственный. И, конечно, то, что возникает на Украине, это нравственное условие, о котором вы говорите, оно способствует возникновению этого явления. Но сущность этого явления, она несколько другая. Поэтому мы вот пытались рассмотреть ее. Мы, может быть, в этом ошиблись, но надо говорить о сущности происходящего. Тогда мы будем точно знать, что это за явление. А то мы можем рассматривать все условия, которые способствуют этому. В частности, вот католичество – это тоже условия, на которых это возникает. Но совокупность условий не может произвести семя, потому что это только почва. А само семя – это определенная идеология, мировоззрение. Я бы даже сказал так. Это определенная религия. Это религия человека Божия. Поэтому семя этой религии, посеянное в эту почву, где все эти условия, о которых мы говорим, существуют, способствуют прорастанию этого семени.
Батюшка, мне пришло сообщение сегодня. Вы знали отца Василия Строганова?
Да, конечно.
Отошел ко Господу. Просим помолиться, дорогие братья и сестры, о покоении новоприставленного протоиерея Василия Строганова. И просим помолиться о здравии болящего игумена Сергия, о здравии тяжко болящей Елены, болящего Алексея. А меня спрашивали... Говорят, что билетов на вечер, посвященный преподобному Сергию, с цикла «Возвращение на родину», посвященный 700-летию избранной воеводе земли русской, билетов в Богоявленском соборе сказали, что нет уже в Евлоховском и в Сретенском монастыре. Но они есть, дорогие братья и сестры, в часовне преподобного Сергия, метро Римская, в лавке Кириллица, в Славянском переулке, в Славянском фонде, метро Третьяковская. Так что на вечере мы ждем. Я думаю, батюшка, вы тоже на этом вечере будете.
Надеюсь,
да. Мне хотелось бы, да, и хотелось бы пригласить, дорогие братья и сестры, вот мы заговорили о иконах, о образе Божьем, образе Пресвятой Богородицы. Мы 8 декабря на Дмитрия Солунского поедем к чудотворным иконам Матери Божией. Поездка будет посвящена, конечно, Казанской иконе Пресвятой Богородицы, русской истории. У многих святынь побываем. Кто желает, звоните по телефону 8-903-151-61-14. И удивительно, почему преподобного Сергия, Радонежского некоторые украинские депутаты объявили врагом украинской государственности. Я на Украине бывал, батюшка, ни одного храма, хоть на Западной Украине, без иконы преподобного Сергия не встречал. Ни одного православного, естественно, храма.
Давайте мы обсудим этот вопрос. Сейчас мы ответим, да, на вопрос.
Говорите, пожалуйста.
Очень интересный вопрос вы поставили.
Угу. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, вот вы обмолвились о силах, которые борются, они, ну, фактически там делят мир, Ротшильд там... Он свою какую-то линию гнет, там говорят, что вот он с Рокфеллером борется. Я вот много лет слежу за этой темой, а у меня все время возникает такое ощущение, что это вот только вершина айсберга, вот есть как бы это правильно сказать, главнее, как бы, но кто-то еще больше,
да, такой, да, 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 да,
на которого они как бы работают.
На самом правы. Деле,
мы не видим вот этого. До нас не доходит эта информация, ее тщательно скрывает. Вот что вот об этом скажете?
Ну, я вам скажу так, что антихрист — это будет тот, кто примирит их, скажет: ребята, что вы друг друга грызете? У вас одно тело, один желудок. Вот, поэтому...
Одна страсть.
Да, злата, да? Но пока так все это вынашивается. Но вот противоречие между ними вот Господь использует для того, чтобы как-то, чтобы мир не разрушился. Потому что он помогает то той, то другой стороне до тех пор, пока сыны Божии не вошли в силу, пока небесный Иерусалим не спустился на землю. До тех пор князь мира сего властвует здесь, в этом мире. И поэтому все, что вот мы сейчас описывали, это как раз есть одна часть описания его. Вот. Так что, ну, этот вопрос, конечно, который вы задаете, он очень глубокий вопрос, и он требует длительного рассмотрения, и в таком формате на него в полноте нельзя ответить. Мы слушаем вас, вы в эфире.
Алло?
Да-да, мы слушаем вас.
Это говорит Леонид, вы меня слышите?
Да, мы слышим.
Вы знаете, я вот сейчас нахожусь на сайте Русской народной линии, там какая-то такая статья, даже непонятно, верить, не верить. Потому что, вот, заголовок: «Исламист угрожает всем священнослужителям и инокам монастыря Святой Екатерины расправой». И под заголовок: «Бедуи на Синай напали на монастырь Святой Екатерины, обложив его данью». Там ссылка на православие.ру, и они ссылаются на информационный портал Линга. То есть якобы захватили там двух монахов, потребовав данью, сломали ворота. Потом они будут якобы выплачивать 150 тысяч египетских фунтов, это 23 тысячи долларов примерно. И вот дальше, говорит, будут какие-то судебные процессы, чуть ли не хотят отбирать эти земли, а там какие-то старейшины эти исламистские на Синае, как я помню, я 9 раз там бывал. Просто даже вот не верится, понимаете, неужели это вообще возможно? И судебный процесс с 6 века, монастырь стоит еще со времен Юстиниана, есть охранная грамота. Вот вы слышали что-нибудь, можете что-нибудь сказать по этому поводу?
Я думаю, что это реальность. Это реальность, это потому что, ну, судя по аналогии, как справлялись с другими монастырями, ну и обложить данью – это традиция. Вообще, традиционный ислам, надо сказать, что он относится к людям книги, к которым относятся и христиане, терпимо, если они вот эти налоги платят. Поэтому вот если они дойдут...
Джизия называется, да, по-исламски, да?
Да, да. Но вот что касается Сергия Радонежского, почему это такое возмущение вызывает в депутатском корпусе?
Заложенный.
По одной простой причине. По той самой, о которой мы сегодня говорим. Потому что в том виде, в каком сегодня вот этот национализм и возникает на Украине, это и есть такой этатизм, это есть религия человека Божия. И Сергий призывал к совершенно другой цивилизации, к построению другой цивилизации по образу Святой Троицы, в любви. И это строительство началось на Руси. И это и мы называем Святой Русью, когда сначала инок уходит и молится Богу, налаживает эту связь с Богом, потом обрастает братья, потом обрастает посадом, и все они вместе начинают трудиться на этом пути восхождения к Богу. И там же вокруг монастыря строится и образование, и экономика, и промышленная часть какая-то, там ремесла. Поэтому Сергий вызывает такую ненависть, потому что он призывал строить жизнь на других началах, на началах Бога-человечества, а не человека-божества. Поэтому это вызывает такую, в общем, мистическую, бессознательную ненависть. Неважно, что там говорят, но источник этого там.
Интересно, отец Владимир, посмотрите, в то же время поляки строили свою империю, Речь Посполитую, скажем так, Великое княжество Литовское и польское государство, ведь они были по материальным, политическим ресурсам намного больше тогда, мощнее, чем Московская Русь. И преподобный Сергий начинает на принципах любви Святой Троицы строить цивилизацию, и на одну шестую света империя православная раскидывается. А они строят на желании построить мощную Речь Посполитую, всех подчинить Папе Римскому. И все меньше, меньше и меньше. А я хотел, простите, батюшка, нашим слушателям, говорю, в 19 часов, братья и сестры, открылась первая выставка после кончины Павла Рыженко. Открылась она недалеко от нас, в Аврушинском переулке, 17, строение 1. Это военно-историческое общество, государственный музейно-выставочный центр РосИЗО. Вчера открывал Владимир Ростиславович Мединский, министр культуры. Я думаю, что зал хоть небольшой, конечно, туда немного работ поместилось. Выставка называется «Последняя война империи», посвящена столетию Германской войны, Великой войны, как ее называли тогда. Приходите, Анастасия Рыженко будет проводить беседы, как всегда она проводила на выставках. Павла Рыженко, приходите. Вот, я смотрю сейчас на работу Павла Рыженко, фотография на память. Многие знают, батюшка, вы, наверное, тоже эту работу очень хорошо знаете. Изображен на Бородинском поле государь, царская семья, митрополит Макарий Невский в окружении русских героев, ветеранов Севастополя, гвардейцев, казаков конвоя. Удивительная работа. Вообще всегда работу Павла Рыженко, они какую-то дают подлинную правду о русской истории. Это происходит какое-то чудо, соприкосновение душой человека, душой с русскими героями, понимая, что они не где-то там на страницах учебника, они рядом с нами присутствуют. Это то, чего Павел добивался своим творчеством.
Вы в эфире. Говорите, слушаем, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, дорогие ведущие. Вам не кажется ли, что во главе мировой системы стоит мировая финансовая система, абсолютно аморальная, абсолютно сатанинская, для которой человеческая жизнь ничего не значит, судьбы мира, народов и так далее. Вот такая огромная, как говорит Жилинский, шахматная игра. Вот на этой игре вот они расставляют там пешек своих правителей, которые не ставят. И вообще культ денег во главе жизни. Понимаете, деньги, а где деньги, там нет места Господу. Господь нельзя сказал, что не можете поклоняться мне и мамоне. Вот отсюда все и горе. Культ денег. Из-за этого льется, как говорится, вот у Фауста люди гидно взлетал. И лев, как...
А вопрос у вас в чем?
В общем так. Вот я и говорю, что мне кажется, вот это вот основа. Вот это вот ведущая сила мировая.
Ну, отчасти вы правы. Потому что действительно эта система построена на таком финансовой дани. Причем они меняются, эти системы. Но дело в том, что этой системой это не исчерпывается мировая власть. А мировая власть, она всегда многомерна. В том-то и дело, что мы не можем этого понять и все время понимаем эту власть только на геополитическом уровне, как власть которая распоряжается ресурсами, территориями, человеческими сообществами и так далее. Но она не только финансами занимается, она занимается историей, идеологией, мировоззрением и религией занимается. Вот. Поэтому это такая власть, которая гораздо глубже, чем финансовая власть. Финансовая власть – это даже скорее почти ее, близко к ее основанию. Вот. Это то, что является неким фундаментом, ну, вернее, одной частью его фундамента. Она гораздо глубже.
То поэтому есть, средства, да?
Сводя эту власть к финансам, мы будем рассматривать фрагментарно, а значит, не будем понимать этой власти.
То есть средства золотой, поклонение золотому
царю. Поэтому антихрист – это не тот, кто финансы ставит во главу. Финансы – это только инструмент. В том-то все и дело, что он придет как первосвященник, вот, как и первоправитель. Поэтому эта власть гораздо глубже. Да, мы слушаем вас, вы в эфире.
Добрый вечер. Батюшка Владимир, вот я хочу сказать, я раньше вас слушала с такой радостью, с удовольствием, даже заочно была влюблена в вас. Но, вот как я по своему недавнему понимаю, православное радио «Радонеж», значит, должны говорить о православии. Телевизор не смотрю, включаешь про Украину. Другие программы смотреть невозможно. И даже вот ваше радио вечером ждешь, вот сегодня ни одного вопроса не было по православию. Ну, можно как-нибудь
изменить вообще программу? Задайте вы этот вопрос. Но мы,
этот вопрос и задаю.
Мы рассматриваем все с точки зрения православия. Обратите внимание, что мы все время, если не произнесли это слово, то мы пытаемся все эти вопросы пропустить через наше православное мировоззрение, через православное понимание. И почему-то существует такое мнение, что политика, она вообще далека от религиозного понимания, от религиозного мировоззрения. Но я всегда в таких случаях говорю, а кто такой будет антихрист? Антихрист будет и политик, и религиозный деятель одновременно. И его политика будет совпадать с его религиозной деятельностью, а религиозная деятельность будет его политической деятельностью. И мы, приближаясь к этим временам, а ими уже повеяло, вот, мы вынуждены будем в этом разбираться.
Но сегодня на храмы нападают.
Это же, мы как раз проводим такую беседу, где мы учимся. Если вы в эту тему можете что-то внести, ну, слава Богу. А если вы не можете в нее что-то внести, ну, не мешайте другим. Вот, просто или слушайте, или в этом не участвуйте. Но есть те люди, которые задают вопрос, они же этими вопросами нас ориентирует определенным образом. Значит, это им интересно. Ну, задайте свой вопрос. Все, зачем же вы просто осуждаете это? Это не надо. Вот. То мы в этом не виноваты.
Еще один вопрос. Да. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
А, батюшка, такой вопрос. Вот как раз сейчас вы сказали несколько слов о финансовой власти и ее разветвленности. Вот. Ну, а слушательница сказала про связь, так сказать, с православием, тематики основной. Вот хотел бы ваше мнение в таком плане узнать. Вот эта финансовая власть, она ведь не на краеугольном камне стоит, да, а скорее все-таки ее фундамент песочный, да, если говорить о как бы евангельских истинах. То хотел спросить вас, может быть, мы слишком считаем эту власть сильной при ее, так сказать, фундаменте слабом.
Я понял ваш вопрос. Да.
Да.
Дело в том, что вообще вы заметили, что в начале передачи мы назвали это Вавилонской башней. А помните, что было с Вавилонской башней? Поэтому, конечно, все это фундамент той религии, которую мы называем человека Божия. Вот, но этот фундамент действительно песок. Это песок. И мы об этом все время говорим, на это указываем. И сегодня неоднократно сказали, что и фашизм, несмотря на его силу, так сказать, обратился в прах. И Вавилонская башня погибла. Вот. Поэтому, называя это фундаментом, мы просто рассматриваем те камни, на которых это построено, те идеологические камни, те финансовые основания и так далее. Мы не говорим о том, что это мощный и непререкаемый фундамент. Есть единственный фундамент в этом мире, устойчивый, на котором все строится, это Христос. Это камень и основание веры. Нет другого камня, который, потому что Христос – это тот камень, через который человек, строя свою жизнь на этом фундаменте, он входит в вечную жизнь и побеждает смерть через ту любовь божественную, которую он явил и которой мы подражаем. Вот. А все остальное, что мы рассматриваем только потому, что ну, мы живем в этом мире, чтобы вообще знать, каков он. И сегодня вот все события, которые происходят, они знаменательны чем? Что становится ясным вообще, кто выходит на эту мировую арену, кто сегодня является актором этого, того. Мы можем сегодня именовать эти явления. И именование их очень важно, потому что это то, к чему изначально был призван человек, к именованию сущности вещей. Вот. Мы можем ошибаться, вот, но это призвание никто не отменял.
Еще один звонок. Говорите, алло. Пожалуйста.
Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка Владимир и Виктор Александрович. Здоровья вам и всем радиослушателям. Батюшка Владимир, можно ли вот историческую цепочку вложить вот в эти события-то? Что помните, гроб-то Господень освобождали французский, немецкий, английский короли. А потом они трансформировались как бы не в масонов, а вот...
Тамплиеров.
Вот так точно. А тамплиеры преобразовались в масонов. И потом якобы масоны свергли всех королей и во Франции, и там, и где-то, все, везде рубили головы королям. И говорят, что даже свергли царя нашего в России. Так живы ли они сейчас-то или нет? Может быть, они и есть, это вот мировое правительство?
Ну, понимаете, это только часть того, что мы называем мировым правительством. Вот. Поэтому... мировое правительство, оно будет составлено из этих трех направлений. Поэтому его еще как такового нет, этого мирового правительства. Есть только три силы, которые борются за это. И они побеждают, поэтому мы говорим, что вот они там вроде как управляют. На самом деле не они управляют миром, а миром управляет Господь. И об этом надо все время помнить.
Ну, там примеры так... не скрываются.
Да. И то, что мы так длительно на этом сидим, ну... это, как бы, это явление нашей жизни, это необходимость нашей жизни для того, чтобы ну, с ясностью осознавать, как пройти между этих Сциллы и Харибды. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер. Отец Владимир, Виктор Александрович, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом вот собор, который состоится в 2016 году, вот вписывается в эту систему глобализации?
По поводу собора еще ничего не известно. Вообще он не назван собором, он назван как такая конференция. Вот пока что те пункты, которые там будут обсуждаться, они касаются скорее, так сказать, административного устройства, там, отношений церкви друг с другом. Они не касаются таких кардинальных вопросов. Вот пока в плане...
догматики, да?
Да, что касается догматики. Поэтому... мы называем это Вселенским собором. Вселенскими соборами называли только те соборы, на которых были приняты постановления догматического порядка. А было же много соборов, мы их не называем Вселенскими. Это были такие поместные соборы или Вселенские соборы, в том смысле, что все на этих соборах собирались из поместных церквей, но они решали вопросы не такого догматического и вселенского характера. Поэтому мы начинаем бояться того, чего еще нет, и того, чего, может, и не будет. Ну, а если будет, ну, значит, придут те времена, к которым надо будет готовиться. А сегодня мы не можем ничего об этом сказать.
А были разбойничьи соборы, отец?
Были разбойничьи соборы, да, которые тоже назывались Вселенскими, а потом вдруг они перестали называться Вселенскими. И так далее.
А да. Пока это как называется? Совещание?
Все ну, православные? Такое, я не знаю, как оно будет называться, даже это не важно, как оно будет называться. Мы говорим о характере его, потому что ну, можно называть разными именами, а сущность-то этого какова?
Ну, то, что глобальные силы хотели бы, конечно экуменизм хотели, навязать всем
хотели поместным. Хотели бы, да, хотели бы. Там вызывает подозрение там и место собрания, и инициаторы собрания. Но как... поведут посланники наши, ну, покажет время. Пока что я в том, что намечается, я пока не заметил подвоха.
Еще один вопрос, последний, наверное. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович, и дорогой батюшка Александр. Благословите, пожалуйста, раба Божия Анна из Москвы.
Бог благословит.
Знаете, у меня, конечно, такой вопрос по поводу... Вот мы все наблюдаем за этими ужасными событиями, конечно, сердце кровью обливается по поводу того, что происходит на Украине. Ну и, конечно, вот переносишь и думаешь о том, что убивают русских, и это все, видимо, придет и к нам. И вот мне просто вот вопрос к вам, ваш, как бы, как вот, как вам кажется, вот эта война, она все-таки будет... ждет нас, потому что старец Иван Одесский говорил, что это будет через 2 года, в 16-м году начнется. Ну, как вы думаете, будет ли эта война?
Ну, она и не кончалась, эта война. Она до сих пор продолжается. Даже то перемирие, о котором заявлено, люди-то гибнут, и происходит перестрелка. Если с той стороны вооружаются, и с той стороны обучаются, с этой стороны обучаются, если правительство новое радикализируется. Министр обороны, тот, кто организовал национальную гвардию. Вот. Если появляются и вооружения, то, значит, люди готовятся к войне.
Ну, скажем так, батюшка, если в Вашингтоне прикажут, то эти гауляйтеры... послушно выполнит приказ. Зависит не от них, а зависит от того, что решат
ваши. Возможно, это и коснется нас, поэтому сейчас мы не пророки, что нам гадать. Да, еще хочу я сделать маленькое объявление. В субботу я буду проводить молебен на своем приходе в 12 часов по адресу Ленинградское шоссе, владение 25. Это нужно до метро Войковское доехать. И потом далее одну остановку проехать через мост, переехать в сторону области и перейти по подземному переходу на другую сторону, 100 метров пройти по дорожке. И там, вы увидите, мы будем собираться. Вот. Поэтому очень мне помогли храм, те, кто пришел. Да, это храм во имя святых, которые были святыми, в честь которых был назван патриарх Алексей. Это святитель Алексей, митрополит московский, и Алексей, человек Божий. Вот. Меня благословил патриарх почивший Алексей построить храм в честь его святых. А так как он почил и недалеко от этого предполагаемого места жил долгое время, то практически этот храм станет таким мемориалом, где мы собираемся и музей сделать. Вот. Ну, не в храме, а при храме сделать музей. Вот. Поэтому я прошу поддержать, прийти, помолиться и подписать определенные документы, потому что это сейчас от этого очень многое зависит. Вот, когда стали приходить и молиться, сразу дело двинулось, и, в общем, может быть, оно уже скоро будет как-то решено. Еще просим помолиться об упокоении Татьяны, Виктора, Николая, о здравии Елены, Веры, Марии, Ирины, Александры, Екатерины, Марины, Сергия, Елены, Александры, о здравии болящего протоиерея Стефана, болящей Марины, Андрея, Дмитрия, Татьяны, тяжко болящего архимандрита Кирилла, тяжко болящего протоиерея Сергия, болящего протоиерея Александра, монахини Нонны, болящей Татьяны, болящей Ларисы, болящей Антонины, Ники, Ирины, Андрея, Владимира, Евлалии, Фатини, Владимира, Елены, Екатерины, Натальи, Вадима, Марии, Николая, Веры, Василия, Геннадия, Олега, Дионисия, Виталия. И о упокоении новопреставленного протоиерея Василия, протоиерея Герасима, новопреставленной Екатерины, Дарьи, Арсения, Якова, Римы, Михаила, Пелагея, Владимира, Павла, Евгения, Владимира, Никиты, Нины, Натальи, Ольги, Елизавета, Натальи, Евгения.
Путешествующим Викторе о здравии. И здравию путешествующего Ирея Николая, путешествующего Андрея. Наша передача подошла к концу. Спасибо, батюшка. И желаем помощи Божией, чтобы поскорее храм в честь святителя Алексея и Алексея Человека Божия был воздвигнут. Так что
и прошу всех молиться, молитва очень многое решает в этом.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684. Выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.